Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
О каком кресте говорил ученикам Христос и куда его нести? Что значит быть учеником и бывает ли ученичество без креста? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня вместе с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Петр, привет.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Ну что ж, давай попробуем сегодня поговорить про ученичество и крест. Вот так вот соединить две темы. Обычно либо одно, либо другое. Что такое крест Христов и бывает ли ученичество без креста Христова? Вот так. Почему Христос учил учеников своих, да, о том, чтобы должен каждый взять свой крест и нести? И что это за крест? Да? Потому что есть разные вариации.
Например?
Многие вариации. Я сейчас не буду. Вот. Про всяческие... Ну, вот просто я действительно слышал разные вариации. Да? Мой муж — мой крест. Моя жена — мой крест. Там, или там вот это твой крест. Ты его должен там смиренно нести. Вот действительно, это крест Христов, о котором говорил Христос на самом деле.
Ну, мы можем вообще посмотреть, сравнить то, что мы называем крестом, с тем, что нес Христос.
Да.
Да, и тогда нам станет, ну, если непонятно, то немножко яснее, в каком направлении мы можем двинуться в своих размышлениях. Потому что один из самых больших вопросов, как правило, что такое крест.
Угу.
Потому что если мы его не разрешим для себя, то мы можем глубоко ошибаться по поводу того, несу я что-то или не несу. Там, да? Если мы говорим о своих недостатках, я, допустим, не знаю, какой. У меня практически нет недостатков.
Да? Ну, конечно. И это мой крест.
Да, это мой крест. Да. То есть их так много, что за любое, что не возьмись, можно назвать крестом.
Угу.
То есть мужчина пьет. Он говорит, я несу крест свой. Там, да. Твоя семья несет крест, а ты пьешь. Вот так.
Вот это тоже. Вот, ну, погоди, ну,
да.
Поговорим об этом. Потому что насчет того, что семья, несет ли семья человека как крест, это тоже вопрос очень большой для меня. Вот. И попробуем об этом поговорить. И, в принципе, поговорить о том, что такое ученичество и какое, как это меняет ученичество вообще, крест Христов.
Это... Да, попробуем поговорить, не будем сейчас все отвечать.
Да, да,
дотянем
все, сразу
на все вопросы. Хотя бы до середины
сейчас,
дотянем.
Сейчас мы ответим на все вопросы, а потом просто будем общаться. Да? Так что, друзья, присоединяйтесь к нам. Как вы думаете, что значит быть учеником Христа? Мы сразу же получим, я предполагаю, что мы сразу же получим, ну, как минимум, несколько таких стандартных ответов. Да? Там, последователь Христа, значит, а что еще? Христианин, да, следующий за Христом, исполняющий заповеди Христа, исполняющий повеления Христа и так далее.
Но я уверен, людей про любовь напишут.
Обязательно. Вот сейчас, так что, друзья, ждем от вас ответа на простой вопрос. Как вы думаете, что значит быть учеником Христа? Вот давайте попробуем об этом поразмышлять. И... Знаешь, с чего я хочу начать? Вот если бы у тебя были ученики, были последователи, то чему ты бы их прежде всего научил?
Оф, как ты меня застал врасплох.
Простой вопрос, оставить тебя в тупик?
Да-да-да, у меня простые вопросы, сложные нет, а вот простые ставят в тупик.
Естественно, потому что они воп обычно.
Тут ведь какое дело? Я убежден, что человек, приходящий, допустим, в церковь или который общается со мной, он чему-то учится непременно сам.
Угу.
То есть вот не бывает так, что он пришел в церковь и ничему не учится. Если, допустим, служители ни в чем не признают за собой вины, у них такое высокое искусство самооправдания, то как бы они ни проповедовали о покаянии, и как бы они ни учили о покаянии, человек будет учиться... оправдывать себя. И по мере знакомства близкого со служителем таким, он будет приобретать его черты. Поэтому я бы сказал так, что я знаю, что насколько я вот такой, какой я есть, настолько мои ученики будут такими же. И для меня очень важно проявлять о них заботу, снисхождение, ну, там, уделять внимание, время. Потому что если я им это все дам, то они этому и научатся, и они будут это транслировать уже своим людям. Да? Но если я им дам, там, не знаю, Ну, давай что-нибудь.
Правила.
Правила, дисциплину, внешние обязательства, такую вот верность в служении нескончаемую, что неплохо, в общем, бывает, но которая вот прям вот, вот такая железная, то посмотришь год-два, и они такие стали. Вот ровно такие, как я. Нет, характеры разные, а вот проявления одинаковые. И в этом смысле, когда ты задаешь, чему бы я научил, я не знаю, чему они научатся. Я сам учусь, я бы научил их учиться. Вот, наверное, вот так, потому что я учусь, и когда я говорю, что научил бы учиться, я предполагаю, что они тоже понимают, что я ученик, что я делаю свои ошибки. И вот умение признавать свои ошибки, умение понимать, что ты еще ничего там особенного не достиг, там падать, вставать и идти дальше, вот если они этому научатся, то, в общем-то, круто. Потому что ученичество начинается с того, что мы учимся признавать свое несовершенство. Потому что, ну, как вот преподаватель английского языка у меня был, она мне говорит, ну, скажи хоть что-нибудь. Я говорю, я боюсь ошибиться. Говорит, мне нужно, чтобы ты ошибся. Я тогда смогу тебя поправить. А так я даже не знаю, что поправлять. Ты, пока ты молчишь, ты для меня совершенно ученик, ты знаешь английский. Скажи, я хоть увижу, что ты не знаешь. А мне страшно сказать, потому что если я скажу неправильно, это же будет ошибка. Я боюсь ошибиться. Иногда, вот я, глядя на христиан, вижу то же самое. Лучше ничего не делать, чем что-то сделать.
И неправильно.
И неправильно, да. Mm-hmm. Вот я сяду, буду молчать и там не говорить, не делать, зато вот ни от кого замечаний не получу. И вот это умение, способность что-то сделать, несмотря на свои ошибки и несовершенства, и при этом еще и признать, знаешь, как вот там, я же делал хорошее, а мне еще сказали, что получилось плохо. Ну так ничего страшного. Мы же учимся, мы ученики. И вот эта сама позиция ученика, она мне очень нравится. Если мои ученики научатся занимать позицию ученика, маленького человека, незначительного человека. Ну, то есть сами о себе высоко думать не будут. Все, то есть я считаю, что вот стартовать с этого можно, дальше можно чему угодно научиться, если мы будем продолжать учиться. Но если я уже учитель, если я уже учу и никогда не учусь, мои ученики буквально через пару месяцев станут такими же, и я их уже ничему не научу, они меня будут учить.
Знаешь, вот я думаю, ты очень важную вещь сказал и в самом начале эфира, между прочим. Да, вот.
Прости.
Хоть завершай все.
Нет, там есть
обо что. Знаешь, как это, один мой, у нас был преподаватель по риторике на журфаке, и, значит, у нас, соответственно, нам нужно было такую образцово-показательную речь сделать, да, и каждый выходил, то есть там вот, ну, все, должны быть все компоненты, да, там должна быть там тема, раскрытие, значит, риторические аргументы, риторические доказательства, схемы, ну, как вот, как обычно, композиционная законченность, логические там выводы, да, применение, то есть, да, там все вот как положено по риторике. И, значит, один вышел, один из студентов вышел, значит, и начал пламенную речь. И потом он его останавливает, говорит, знаете, говорит, очень боюсь за вас. Вы так хорошо начали, боюсь, не сможете продолжить.
Ну, тут есть еще обо что поговорить. Но, допустим, если я ничего не знаю, что напишут у нам слушатели, да, кто такой ученик Христа, но я бы...
Я повторяю, друзья, пишите нам, как вы думаете, кто такой ученик Христа? Какими качествами он должен обладать? Вообще, должен ли он обладать какими-то качествами? Или самое главное, качество — это, ну, в общем, не обладать никакими качествами.
Нет, там есть одна вещь, которая точно обозначает ученика. Он учится.
Угу.
Вот если он учится, он ученик. Если он не учится, ну, он, я не знаю, кто. Ну, чтобы быть учеником, надо учиться. Вот надо, чтобы у тебя был учитель, и ты себя ставил в позицию ученика, а не учителя. Вот этот последователь Христа или ученик Христа.
У нас был совершенно, опять вспомнил своего преподавателя, у нас был совершенно замечательный, он не журфаковский преподаватель, он филолог. Да, причем он специалист по английскому возрождению.
Угу.
А, вот. И он, знаешь, мне очень нравился. Ну, он, например, я все время своим студентам говорю, наш преподаватель нам цитировал Джеффри Чосера наизусть на языке Джеффри Чосера, на староанглийском. Не на английском адаптированном, который мы сейчас читаем, да, а на староанглийском. Вот. И тут же переводил нам.
Угу.
все это вот в его голове умещалось. У него, я помню, совершенно замечательный, весь, по-моему, журфак, весь курс это помнил. И он что-то говорит такое, видно в запале, у него идет вдохновение. И он такой заканчивает, говорит, какую интересную мысль надо записать, чтобы не забыть.
Да, надо интересную мысль записывать.
Да, то есть вот умение учиться у преподавателя тоже очень-очень важное умение. Друзья, пишите нам, как вы думаете, кто такой ученик Христа, что значит быть учеником Христа, какими качествами он должен обладать. Пишите нам в комментариях. Конечно же, друзья, нам очень важна ваша поддержка. Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Вы можете, есть ссылочка в описании к этому эфиру, вы можете пройти по ней и пожертвовать любую сумму. Для нас это очень важно. В общем, на самом деле, вам это не обременительно, а тем самым вы не только помогаете тому, что эфир погружения выходит в эфир, да, то есть передача погружения выходит в эфир, но еще вы помогаете тому, что еще, значит, аудитория, какая-то аудитория узнает про этот эфир. Значит, Евангелие Христа будет распространяться, и люди услышат о том, что такое церковь, о том, какой Христос, как он может изменить жизнь человека. И в этом ваша заслуга. Поэтому, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте наши эфиры. Это тоже способствует продвижению наших эфиров. И, соответственно, вы можете поддержать нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Мы продолжаем размышлять. Да, мы еще даже не начали о кресте Христовом. Вот, мы уже начали про ученичество. И, знаешь, вот часто, очень часто, особенно в последнее время часто, в христианском служении мы употребляем термин ученичество. Мы учим про ученичество, да, вот наставничество, ученичество, что это такое. А понимаем ли мы, как ты думаешь, что такое ученичество и что значит быть учеником Христа?
Это сложный вопрос, потому что надо ответить за тех кого-то, кто вот понимает или нет.
Я же не, гипотетически, да.
Гипотетически.
Некая гипотетическая группа христиан.
Ну, да. Давайте я нарисую модель. Вот, допустим, есть молодые люди, которые хотят пройти курс некий ученичества. Угу. Они приезжают, понимают, что там есть вот преподаватель, который им преподает этот курс ученичества.
У него есть презентация.
У него есть презентация.
Презентация, он нажимает кнопочку, первый принцип, второй принцип, или там первый признак, второй признак, третий.
Да, да, но это не самое главное. Самое главное, что по отъезду они не хотят быть учениками. Они хотят быть вот этим преподавателем, который рассказывает об ученичестве.
Да, они хотят создавать учеников.
Да, они хотят создавать учеников. То есть они не хотят быть учениками, они хотят быть учителями. И в этом большая проблема. Да, то есть один мой знакомый, как говорил, слушай, ну проповеди о миссионерах не делают миссионеров, проповеди о миссионерах делают проповедников. Вот. И в этом смысле мы учимся тому, что делает человек. Если вы хотите, чтобы человек научился быть миссионером, надо его поставить миссионером и куда-то отправлять на миссию. Вот тогда это будет миссионерство. В этом смысле я бы сказал, что в церквях у нас есть пасторы, есть разные служители, и они зачастую очень мало похожи на тех, кто учится.
Про миссионеров.
Давай.
Можно вставить?
Конечно.
Один мой близкий друг, который живет очень далеко. Как ты понимаешь, миссионер. Мы как-то были с ним на конференции, на христианской. Вышли во двор. Ну, как раз конференция была, в общем, такой, в теплое время года. И двор. Все сидят, кто-то кушает, что-то делает. И он говорит, хочешь наспор? Я тебе сейчас вот определю, кто здесь проповедник, кто миссионер. Я говорю, ну интересно как. И он начинает говорить, вот этот проповедник, это проповедник, и это проповедник. Он говорит, а вот этот миссионер. Он говорит, и все делают одно и то же, разговаривают друг с другом.
Он слушает.
Да, он говорит, видишь, человек, он слушает.
Да, это миссионер.
Это миссионер. Он говорит, миссионер прежде всего, вот, ну, в чем разница?
Кошмар.
Да, я с тех пор, я очень четко тоже вот эту форму, кто такой миссионер, кто такой проповедник. Проповедник — это тот, который привык к монологу. Вот, даже, ну, несмотря на то, что хорошая проповедь, она диалогична, да, она как бы приглашает к разговору, да. А миссионер — это тот, который изначально настроен на диалог, и он готов слышать и слышать человека. И тогда уже, когда услышав что-то, да, он вступает в диалог с человеком, говорит, я слышу вот то, что происходит с вами, и как бы вот то, что Бог может предложить, или что, как Бог может откликнуться, как Бог откликается на эту нужду, да, на эту боль.
Да, это очень хорошее замечание, но если вернуться к твоему вопросу, почему там, понимаем ли мы вообще, что такое ученичество, а я пытаюсь нарисовать, смоделировать то, что сейчас происходит в наших евангельских церквях, и сказать тебе, что сама модель того, как мы это делаем, не предполагает понимания. То есть все хотят стать, не хотят быть учениками, хотят учить. И это вот то, что на самом деле... Мне кажется, требует перемен, потому что я сам ученик. Я хочу, чтобы те, кто следовали или смотрели на меня, тоже были учениками. И в этом смысле мы прекрасно знаем вот эти все замечания Христа, они как раз касаются вот такого восприятия мира, что у вас нет учителей, у вас один учитель.
Угу.
То есть в каком-то смысле это правда, потому что и ваш наставник, и ваш учитель, он тоже ученик. И вот если он ученик, то он замечательный. Если он признает право за собой ошибаться, ну, право в смысле разрешает себе признавать ошибки, значит, он продолжает учиться. И там есть люди, ну, то есть я чаще это встречал в светских людях, там, допустим, мой дядя, когда мы праздновали 70 лет, он сказал, мне тогда было 40, ему 70. Он сказал, слушай, ну, 20 лет назад я так ошибся. Я в 40 сидел и думал, я уже никогда не буду ошибаться. А тут он говорит, что он в 50 ошибся. Да, и я понимаю, что у меня было бы чему-то поучиться у него. Хотя бы в 70 признавать, что в 50 ошибся. То есть не бояться сказать, что вот прошлое было не совсем безоблачным, там, да, или что я во всем молодец. И это большое дело. И вот что делать с тем, что у нас сама структура или сама такое, само окружение не предполагает, что люди становятся учениками. То есть они у нас либо становятся слушателями, ровносидящими по воскресным дням, либо они становятся служителями, деятельные и недеятельные. Вот и все. Собственно, а кто из них ученики, очень трудно разобрать. Вот.
Ну, вот смотри, в античные времена учеником считался такой, скажем, прилагательный яры не очень люблю, но вот такой вот, наверное, целеустремленный, может быть, ярый приверженец своего учителя, который подражал жизни учителя и, собственно, желал стать копией своего учителя. Да, вот все делай, как я, живи, как я. Если я там живу в палатке, там, кушаю акриды, дикий мед, то вот и я тоже, и ученик должен стать таким. То есть такая живая копия наставника. Ну, на самом деле ученичество мало соответствовало тому, что мы понимаем под ученичеством. Там парты, учитель чем-то учит, там, значит, какие-то там, значит, схемки, альчертеж. Или еще лучше, у нас есть тетради наставника и рабочие тетради учеников. Да? Знакомая же схема, правда ведь, особенно в церкви. Зачем люди становились учениками во времена Христа? Зачем они хотели следовать за учителем? Ведь это сразу самоограничение, уход от своих родных, да? Смена приоритетов, самоотречение. Там куча ограничений на самом деле.
Слушай, ну, на самом деле, если мы вспомним вот это, вернемся на 2000 лет назад и вспомним, как приходил Мессия и что от него ждали, то, по большому счету, те, кто за ним ходили, они желали переустройства этого мира.
Угу.
Ну, то есть до того момента, пока он не воскрес и не разъяснил им, кто он, что он сделал и как, они желали сесть по правую, по левую руку, все время спорили, кто из них больший. Да, упуская самые важные моменты. Uh-huh. И знаешь, что самое интересное? Меня вот недавно читал, вот, ну, сам понимаешь, предпасхальное время, об этом читаем. Они умудрились упустить самое главное в христианстве.
Uh-huh.
То есть, когда женщины пришли и сказали им, ребята, Христа нет, а ангелы сказали, что не надо его искать среди мертвых, а и среди живых, и что он воскрес. Они сказали, что слова пустые. Ну, не сказали, а подумали, что слова эти пустые. Ребята, вас... Много-много лет учили, выходили с учеником, вы выучили там правила, традиции, может быть, какие-то нравственные принципы усвоили, и не усвоили самое главное. Вот, и в этом смысле это очень интересное ученичество. Вот, и как бы я уже забыл, зачем я это все сказал. Но мне просто эта мысль очень нравится, что они не усвоили самое главное.
Зачем, да.
Да, да.
Вопрос был, зачем они становились.
Да, да, да. А они хотели преобразовать мир. Они хотели, чтобы изменить, чтобы он там сел, царствовал, это новое царство, новое государство. И, собственно, они готовы были этому посвятить все свои жизни.
Там же ведь перед ним, перед Христом, ну, собственно говоря, перед пришествием Христа, логично был Иоанн Креститель, у которого была своя такая же схема. Да? Вот есть он и есть ученики Иоанна Крестителя. Потом, значит, были некоторые конфликты даже между последователями Христа и последователями Крестителя. Креститель, опять же, указывая на Христа, говорил, что я недостоин ремень обуви его развязать, да, посылал учеников там ко Христу и так далее. Во всяком случае, способствовал вот тому, чтобы люди шли ко Христу, ты, да, видели Христа.
Ты знаешь, с учениками Иоанна совсем не очень ясная тема. Все-таки, мне кажется, ученики Иоанна – это все-таки харизма самого Иоанна. То есть его позиция человека железного, которого
нельзя... Ну да, такого самоотреченного да, полностью, Назарея.
Да, которого нельзя сломать, который не боится царям правды в глаза. То есть его посадили в тюрьму, а ему лучше, чем в пустыне в тюрьме. Там нечего бояться, понимаешь?
Ну да.
То есть нет семьи.
Ничего не цепляет тебя за эту жизнь, да?
Вот, и это такая... Это вот его харизма, наверное, вела за ним. Потому что задача у Иоанна была очень простая. Приготовить путь Господу. Каким образом мы готовим путь Господу? Покаянием. А символ покаяния – омовение.
Ну да.
И всего, что он просил лишь достойные плоды покаяния принесите. Покажите, что вы раскаялись. То есть пусть ваша жизнь
изменится.
Да, да, чуть-чуть хоть изменится.
Вы понимаете это.
Да, и поэтому он и людей-то называл хитрецами, ну, порождение ехидны, хитрецы. Вы вроде как бы чистоты хотите.
И но... там, и там хотите.
Да, а в жизни не получается. И в этом смысле даже он умудрился приобрести учеников. Причем много достаточно, да, и апостолы, будучи учениками Иоанна, потом... стали учениками Христа. Но, будучи учениками Мессии, они хотели точно преобразовывать мир. Он должен был измениться. Должно было быть государство большое, другие народы должны служить. Вот эта вся модель, которая в головах людей того времени засела, она была. Вот поэтому за ним шли. И у Христа, в общем-то, была задача переориентировать их. Переориентировать на настоящее ученичество, то, чему он хотел учить. И я так понимаю, за 3 года хождения с ним... Ну, во-первых, они правильно все не усвоили, а во-вторых, Христос не торопился. Не торопился, он не говорил, не ломал их через колено, и не говорил, что ваша модель неправильная. Я никогда не слышал, ну, не читал, что...
Ну, там он Петру все-таки говорил в лице.
Да, но Петру он сказал потому, что там была самая важная часть. Это то, для чего он пришел. Там просто непонимание. Но он там не менял их политических взглядов. У него там в одном был... мытарь и тут же зелот. То есть вообще разнополюсные ребята.
Люди рядом не сели бы. Да,
вообще, они когда бы в гости не зашли, не подружились бы, скорее всего, зелот убил бы мытаря. Да. Он, не меняя их политических взглядов, изменил что-то в их сердцах таким образом, что они потом стали теми, кем стали. Вот это называется учительство. Когда, не меняя внешних признаков, ты меняешь внутренность человека. Вы мне скажете, так может только Господь. Ну так позвольте Господу сделать это со своими учениками. Позвольте Христу быть учителем ваших учеников. И это самое главное, что может быть. Самое большое, что может служитель сделать, это сделать из своих учеников учеников Христа. Все, большего он сделать не сможет, потому что сам проповедник, сам пастор, сам служитель, какой бы он ни был, он не сможет поменять сердца. Сердца меняет только Бог. И поэтому чем ближе будут ваши ученики, ваши наставники или мои наставники ко Христу, тем более это будет успешное служение, и, скажем так, это будет более, ну, как бы сказать, тем быстрее эти перемены пойдут. Потому что бывает, что, знаете, вот это вот мне очень нравится, когда пасторы требуют быстрых перемен, но собой заслоняют Бога. Пастор не меняет сердца. Пастор может сказать, каким оно может быть. Пастор может выставить требования, сказать, что вот это так неправильно жить. И, в общем-то, ну, будет прав. Но он будет в одном неправ. Он не приведет ко Христу. И человек не будет в его присутствии. Все, что мы можем сделать, это вот, сказать, ну, показать, как я двигаюсь за Христом. Вот это самое большое. Как я двигаюсь, как я каюсь, как я там переживаю, какие победы одерживаю, как я прохожу проблемы свои. Вот если он посмотрит на меня, увидит в этом искренность и честность, и будет так же действовать, все, собственно, я больше ничего дать ему не могу, все остальное даст Христос. И вот ученики, они ходили за Христом, и он, судя по всему, не беспокоился об их политических взглядах, там, о их ориентированности на, том, ну, на каких-то там хобби или еще что-то. Одни были рыбаками, другие мытарями. Он не говорил, что мытари плохо, не говорил, что рыбаки хорошо. Но что-то происходило с их сердцами. Вот, и я, в общем, по второму кругу не хочу идти, но где-то здесь очень важная истина. Ученичество, мое ученичество, очень важно для тех, кто за мной ходит. Если вот есть такая, как говорят, вот знаешь, у тебя ответственность за паству. Я не очень люблю отвечать за паству, но я...
Пускай паству отвечает за себя.
Да, да, но я могу отвечать за свои поступки. И вот если они увидят в этом ученичество, если они увидят, что я искренен, вот, даже в своих ошибках, ну все, собственно, я больше дать им не могу.
У нас есть хороший вопрос от слушательницы.
Давай.
Алика написала. Ох, какой у меня вопрос. Можно ли считать заядлых воинственных атеистов в каком-то смысле учениками Христа? Ведь они изучают Писание, историю, деяния церкви и так далее. И отталкиваются от них. Зачастую они подсвечивают теневые процессы церкви, которые религии либо не видят, либо не признают и делают ее лучше, безопаснее и правдивее.
Атеисты, которые делают лучше религию,
ну, как бы показывая недостатки, указывая христианам на недостатки, скажем так.
Учеником Христа может быть только тот, кто двигается за Христом. Видеть и показывать недостатки — это неплохо, конечно, но если ты сам двигаешься. Но судя по названию и по определению, атеист автоматически не двигается за Христом. Угу. Я могу сказать, что трубач сфальшивил, но пока я не возьму трубу, я не смогу оценить то, что он делает. Церковь всегда будет иметь недостатки. Но если мы не двигаемся за Христом, то мы будем видеть эти недостатки, но ничего не сделаем с этими. Потому что мы, судя по тому, как, ну, то есть, как только мы начнем движение за Христом, реальное движение, и будем видеть свои недостатки, нам тогда легче и спокойнее будет принимать недостатки других. Ну, просто спокойнее, потому что мы будем о своих знать. Но вот если мы не видим своих недостатков, тогда это не движение за Христом. Угу. Потому что, насколько я знаю, что движение к Богу, ну, так схематично, если нарисовать, это движение к свету. А приближение к свету все больше и больше выводит меня на свет.
Ну да, как бы тут люди, ну, опять же, можно взять критиков, которые не являются атеистами. Есть такой, сейчас, скажем, часть людей, которые не являются там, они, нельзя назвать, что они прям христиане, они себя называют там христиане, но не часть церкви. И они вот их видят свое служение в обличении грехов церкви, да? Вот они видят все явно, то есть, ну, они сосредоточены в основном на недостатках других людей, которых, конечно, полно. А что нет-то?
Это я не знаю такого дара Духа Святого, как критика церкви. Я не знаю такого дара от Духа Святого, как оценивание поведения другого человека. Хотя я знаю, что многие пасторы этим занимаются, но такого дара нет. Ну, я даже предположить не могу. Я понимаю, что не все дары Духа Святого перечислены в Писании, есть их гораздо больше, но я даже... Вот все, что связано с оценкой, с осуждением, такого, ну, как бы... Не знаю, я очень сложно мне. Поэтому те люди, которые видят эти недостатки, вы помогли исправить их? А потом, когда мы говорим...
Но они считают, что вот пока указав на недостатки, они тем самым помогают их исправлять.
Знаете, как помогаем исправить недостатки? У нас есть четко. Вот когда мы говорим о системе, вот все решает система. Когда мы говорим о системе, там, об институте церкви, это бесполезное дело. Вот когда у нас есть друг, недостатки которого разрушают его жизнь и жизнь близких, и мы начинаем с ним потихонечку работать и помогать ему, поддерживать его в желании исправиться. Вот это помощь, когда вы тратите свое время, свое терпение, свои деньги на то, чтобы человек исправился. Вот это реальная помощь. А сказать человеку, что он, ну, скажем, алкоголик, это не помощь. Он это и так знает. Помочь вылезти ему из этого – вот это помощь. Когда мы говорим об отдельно взятом человеке, тогда это совсем по-другому. Систему можно ругать, но, слушайте, систему вы не исправите. Вы можете помочь одному, двум, трем человекам. Справитесь с этой задачей, уже не зря прожили. А вот это поругать систему, ну поругали, да, вскрыли недостатки, да. Антоний Сурожский, например, сказал так, а нет, не Антоний Сурожский, подождите, или Александр Мень, по-моему, говорил это. Я часть православной церкви, поэтому могу ее критиковать. То есть он не критиковал ни баптистов, ни пятидесятников, никого. Он критиковал православную церковь, потому что был ее частью. Вы часть церкви? Если да, то критикуйте ровно ту часть церкви, в которой вы находитесь. Вы находитесь в евангельском братстве? Имеете право. Не находитесь? Не имеете права. Зачем мне лезть к православным, католикам, еще куда-то, если у меня в церкви полно работы?
Есть очень хорошая цитата, я не помню точно вот источник этой цитаты, один из исповедников 20 века, да, православных священников, который говорил, что когда позволительно мне критиковать церковь и христиан? Тогда, когда я готов за них умереть на кресте.
Очень хорошая цитата.
Да, надо найти источник. Мне очень она откликается, действительно, очень важно. У нас есть комментарий, Дмитрий Маке написал. А можно ли синтезировать крест с политикой и культурой мира, позиционируя себя учеником из язычников? Не кажется ли вам, что это очень похоже на Вавилон? Есть ли вообще настоящая божья культура, выражающаяся в науках и творчестве?
Ух,
куда мы рванули-то от темы?
Ну, пожалуйста, посмотрите картины Николая Ге, вы увидите это. У нас есть много авторов, которые так или иначе в своих произведениях отблески Христовы бросали, и Достоевский, и Толстой, и Чехов, и Тургенев, все понемножку. Поэтому посмотрите, наши классики, они вполне-вполне брали от христианства что-то и воспроизводили.
Знаешь, вот я все время вспоминаю, когда ты сказал про Николая Ге, я с тобой целиком полностью согласен, гениальный русский художник абсолютно. Был другой гениальный русский художник, Перов, да, у которого был целый евангельский цикл. К сожалению, большинство его во времена революции было утеряно, вот его картин. И кто его знает, они, может, навсегда утеряны, может, где-то по частным коллекциям по всему миру находятся. И вот тогда была тенденция изображать Христа как человека. Это проявилось, это Булгаков очень хорошо почувствовал, изобразил это, вот эту тенденцию в книге «Мастер и Маргарита», что ему не могут простить долгое время. Да? И только один художник тогда задумался о том, как бы в картине показать не человека Христа, который был тогда популярен. Ренан писал, что Христос был таким проповедником истины, проповедником философской истины. Да? Не истины божественной, а философской истины. Многие были там... огромное количество. Значит, и Булгаков некоторых упоминает, кстати, в разговоре Воланда, да, с Берлиозом. Архип Иванович Куинджи задумался о том, а как божественность Христа на картине можно передать?
Это интересно.
И вот он очень долго, а он дружил с Менделеевым, он занимался химией, да, он думал над светотенью. Знаешь, как он решил это сделать? И самое интересное, что, если говорить про, может ли человек это сделать, то хотя бы отблеск этого он смог это сделать. Всю картину, Христос в Гефсиманском саду, всю картину он погрузил во тьму, и единственный источник света — это Христос. Все. Мы Христа можем увидеть великолепного, страдающего, метущегося на картинах русских художников. Но Христа как Бога я вижу у Куинджи, понимаешь? Потому что он источник света, потому что свет изливается из него.
Да, и это ответ на вопрос Дмитрия. Может ли? Может. И христианство оказывает влияние и на культуру, и на общество, но это не происходит от того, что церковь как система не оказывает влияния. Насколько я знаю, хоть меня и учили обратному, что историю делают народы, я тогда еще сказал и сопротивлялся этому, это уже удивительно, я в школе еще это знаю. Историю делают личности. Влияние оказывают личности. Вот если вы сможете оказать влияние на кого-то из своих друзей и сделать кого-то добрее или лучше, или, или глядя на вас, человек просто перестанет там воровать или обманывать, все, это очень здорово, потому что вы оказали свое влияние на тех людей, которые вас окружают. Кто-то оказал влияние на этих художников и на этих писателей, и они уже оказывают свое влияние на общество, и это христианство.
Да, ну вот Алик написал тоже комментарий. А может, это просто двоечники, необходимая и достаточная оппозиция церкви, что вечно хочет зла и вечно совершает благо?
Ну, не знаю. Ну, может быть, я... Вот очень сложно. Потому что когда человек видит какие-то недостатки и не может молчать, это, наверное, люди в какой-то степени совестливые, честные. Но... Приносит ли это пользу вот в такой подаче, в постоянной критике и в нежелании включиться в труд исправления, это уже другой вопрос. Угу. И здесь нам нужно понять, мы критики для чего? Для того, чтобы покритиковать, или критики для того, чтобы что-то исправить? Если для того, чтобы что-то исправить, тогда посмотрите, что исправилось после ваших слов. Исправилось ли что-нибудь? Если ничего не исправилось, может, мы поменяем что-то? В подаче там и как-то...
В консерватории что-то нужно
менять. Да, что-то в консерватории надо менять. Ну, это вопрос такой.
Давай все-таки обсудим. Мы анонсировали тему креста, да?
Давай,
пока
давай.
Вот разбираемся, кто является истинным учеником Христа. Тот, кто следует за ним, или тот, кто критикует последователей Христа. Почему Христос учит своих учеников, что такое крест? Это, ну, вот элементарно, первое, что приходит в голову, это Евангелие от Матфея, 10 глава с 37 по 42 стих. Кто не следует за мной, кто следует за мной и не берет свой крест, не несет свой крест, тот не достоин меня, говорит ученик. И там естественно, там контекст всего этого.
Прежде чем контекст взять, нужно сказать, что я вот этот отрывок читал в Луки, ты мне даешь 10 главу, и я пытаюсь найти общее, да?
Ну да, параллель сразу в Луки.
Давай к частному сейчас остановимся, а потом будем смотреть... Первое, что бросается в глаза в этом отрывке, из чего вообще все началось. Давай прочитаем 38 стих. Он звучит примерно так. «И кто не берет креста своего и следует за мною, кто не берет креста своего и следует за мною». То есть, оказывается, можно следовать за ним, не беря своего креста.
Угу.
«Вот тот не достоин меня». То есть человек, который следует за Христом, без своего креста, тот недостоин его. Если мы посмотрим у Луки в 14 главе, мы то же самое прочитаем. Я посмотрел в современном переводе. Допустим, у Кулакова «не берет креста и не следует за мною». Это одно. Я посмотрел еще в одном переводе. Там нет, там все-таки синодальный более точно.
Ну, в данном случае, мне кажется, синодальный более точен.
Получается, что для ученика следовать просто так налегке не имеет смысла. И мне от этого становится страшно. Потому что если мы возьмем у Луки, то у Луки там тема потери всего. В конечном итоге он говорит, кто не готов расстаться со всем, что у него есть, тот не может следовать за мною. Ну, сядьте, подсчитайте, готовы ли вы там, да, рассорьтесь там со своими родителями, родными, близкими.
Ну да, он прямо в 37 стихе. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня.
Да, это Матфей. А Матфей говорит не просто про то, что имеет, сберегший душу, ну, в смысле, это правильно перевести, сберегший жизнь свою, да, потеряет ее, а потерявший жизнь свою ради меня сбережет ее. То есть это вообще не только жизнь как физическую, а жизнь как запланированную, как я ее хотел прожить, какие у меня были
планы. Во всех в разном многообразии.
Да. И вот как мы хотим прожить жизнь, это очень важно. Счастливо, легко, без больших проблем, без больших горестей. И когда мы с ними сталкиваемся, что происходит? И я могу сказать, что вот то, как мы проходим вот эти трудности, вот это и определяет нас, ученики ли мы или нет. Как сказала одна моя знакомая, ну, знаешь, среди богатых же есть хорошие, замечательные люди. Я многих встречал. Я говорю, прекрасно. Быть богатым и хорошим очень легко. Быть бедным и хорошим плохо. То есть быть учеником Христа, когда у тебя все хорошо, во, класс. Но быть учеником, продолжать быть учеником Христа, когда все развалилось у тебя, вот с этим большие проблемы у нас. И когда Христос говорит о готовности все потерять, он не просто так, это теоретически будьте готовы. То есть как только вы за мной последуете, вы будете нести потери. То есть это вообще очень интересный момент, потому что...
Родственники от вас отвернутся.
Родственники — это не то. Вот смотри, как мы меряем успешность христианина? Хороший дом, послушные дети, верная жена, и мы говорим, все правильно сделал, хороший христианин. А Христос говорит, а вот тот, кто последует за мною, рискует жену потерять, рискует, что дети отвернутся. Вы готовы на это пойти? И мы тогда говорим, да нет, это плохой христианин. А Христос говорит, нет, это нормального христианина. А еще более, помнишь, он там добавляет, вот когда про последние времена говорит, он, вот это интересная тема, он говорит, будут двое лежать на одной постели, один возьмется, а второй нет. Ну, понятно, у него была слабая вера, поэтому второй не взялся. Подождите, у него была достаточная вера, чтобы его взяли. То есть получается... То ли мы неправильно замеряем ученичество, то ли мы неправильно замеряем веру, то ли у нас какие-то вообще неправильные стандарты. Христос задает очень, очень интересную тему и говорит, ну, слушайте, вы, когда последуете за мной, у вас большие риски. Большие риски. Вашу семью я вообще-то могу принести меч. Раздоры. И у вас будет стоять выбор между мной и между семьей. И если вы будете сохранять свою жизнь, как вы ее видите, со своей семьей, то вы можете потерять меня или оказаться недостойными меня. И для меня это очень страшно. Потому что если мы с тобой сейчас правильно это все интерпретируем, то получается у нас очень не очень, не очень счастливая картина следования за Христом.
Угу.
Или, сказал, очень несчастливая. И сейчас, мне кажется, мы до конца ничего не решим, но вот этот вопрос, что же такое крест, приобретает колоссальное значение для нас. Потому что если мы не разберемся, что такое крест, мы не сможем это принять. А не приняв его, мы окажемся пустыми учениками, которые бесполезно двигаются за Христом. Бесполезно. И это потрясающе, потому что я смотрю, у двух авторов это связано с потерями. И другого толкования мне пока не приходит в голову. Может быть, кто-то придет умнее там, или более вдохновленный и скажет, как это правильно воспринимать, более гладко, более... Но я пока вижу большую опасность для себя.
Ну, и великий инквизитор у Достоевского как бы свою трактовку выдал, вот, которую сам Достоевский считал просто сатанинской, да, сатанинской подделкой под Евангелие. Да? Мы все сделаем, мы сделаем его счастливым.
Мы сделаем
потому, что потому что Евангелие делает как бы, преобразование, да, следование за Христом, делает, вот, делает все для того, чтобы человек был не, вроде бы несчастен, условно, да, потому что там испытания, искушения, да, страдания в жизни человека будет. А мы ему все дадим, лишь бы он не думал.
И получается, что Христос не то чтобы ставит какие-то планки, какие-то мерки. Он говорит, что мы столкнемся с чем-то таким, и нам придется отказываться. И вот эту боль, горечь потерь, неспособность исправить что-то, это и будет вашим крестом. Если вы не сможете это принять, если вы будете спасать, забывать обо мне и спасать что-то, что у вас рассыпается, я не знаю даже, как правильно это интерпретировать, потому что когда я слышу о том, что я, вот у меня была разрушенная жизнь, я пришел ко Христу, и теперь у меня семья, дети, но я знаю служителей, у которых была семья, дети, они следовали за Христом, у них теперь разрушенная жизнь.
Ну, тут сразу скажут, значит, что-то не так.
Значит, что-то не так в нем, да? Да? Значит, что-то не так в нем. Значит, Христос все-таки не прав, когда одного заберет с постели, а второго нет.
Ну, это уже ты в эсхатологию полез. Значит, есть комментарий, Дмитрий Макен писал. Я о том, почему нету культуры, которая напрямую из церкви двигается. Обычно церковь подхватывает культуру мира и смешивает ее с учением церкви. Но мне так кажется, особенно сейчас. А можно назвать крест самопринятием?
Для некоторых, да. Дима, извините. Значит, давай так. Со средних веков все, что мы имеем, всю науку, всю культуру, мы имеем из монастырей. на базе которых формировались все университеты европейские. Все, что мы имеем, это базируется на церковном образовании.
А по сути, все достижения, которыми гордится современное, значит, мировое сообщество, исходит из реформации, да?
Ну, не столько из реформации, сколько из вот этого, из христианства, давай так скажем.
Ну, да, как бы, я имею в виду, опять же, права человека, там, профсоюзы и так далее, и тому подобное.
Ну, в России, например, не было реформации, но все классики заканчивали воскресные школы. У всех были метрики, церковно-приходской школы. Все знали «Отче наш», все читали Библию, и это оказало на русскую культуру колоссальное влияние. Поэтому говорить о том, что... Мы можем говорить о том, Дима, сейчас, что сегодня церковь, мы, кстати, об этом с тобой говорили, Игорь, сегодня церковь бывает увлечена мирскими какими-то шаблонами, мирскими метриками, мирскими, как это сказать, инструментами.
Знаешь, я отвечу тебе на один вопрос, который ты не задаешь, но хочешь задать.
Не уверен.
Вот. Я тебе отвечу на твой незаданный вопрос. Что делает культуру христианской?
Так.
Христианская культура – это не культура, которую христиане как бы адаптируют на обычную светскую культуру для церкви, а которая исходит из ценностей христианства и идет во мне. Вот это христианская культура.
Угу. Давай так тогда скажем, что культура взаимоотношений с людьми, независимо от форм, независимо от места, независимо от того, происходит это в стенах церкви или за стенами, это и есть влияние христианства на общество. Культура взаимоотношений между людьми, где любовь и есть то самое, что принесло христианство в мир. Любовь, забота, сострадание, милосердие и так далее, когда сильный помогает слабому. В общем, вот мне кажется, такое влияние есть до сих пор. Есть и обратные моменты. И сегодня, да, они были, они всегда были. Когда мир оказывает свое влияние на церковь, кстати, теория эволюции, вот пример ярчайший, оказала на многих людей, тогда настолько было масштабное, подавляющее, ну, какое-то принятие теории эволюции, что даже многие церковные лидеры писали эссе в пользу того, что вот под контролем Бога развивалась эволюция. Как-то пытались соединить это все.
Все-таки крест самопринятия.
Крест самопринятия. В некоторых случаях, когда человек не готов согласиться со своим прошлым и с тем, что было так вот плохо все, и поэтому я сегодня так вот не могу состыковаться с социумом нормально, наверное, да, нужно принять просто и сказать, да, это было со мной, и не позволить прошлому разрушить настоящее и будущее. И в этом смысле, да, возможно, это да. Возможно, для такого человека это будет таким крестом, который он будет нести и будет говорить, да, это так случилось со мной, да, это до сих пор оказывает на меня влияние, но я пройду достойно, я научусь принимать помощь, я научусь справляться с этим, да, это будет так вот.
30 секунд. У нас фактически минута осталась. Что такое настоящее ученичество? Что значит быть учеником Христа?
Это учиться. Учиться у учителя своего. И знать, что настоящий учитель тоже учится. Но я говорил сначала про Христа, а потом про людей, которые тоже продолжают учиться, но являются нашими наставниками. Учиться. Вот это значит быть учеником.
Ну что ж, друзья, у нас сегодня была очень важная тема, которая, как всегда, вырулила не туда, куда мы изначально планировали. Это очень хорошо, потому что она вырулила именно в эту, на этот путь, именно благодаря тем комментариям, которые вы писали. И реагируя на эти комментарии, на ваши размышления, на эту важную тему, как оказалось для многих из нас, мы вдруг поняли, на мой взгляд, я, по крайней мере, понял одну вещь. Потому что что вообще преобразовывает окружающий мир? Я не видел действительно ничего более преобразующего, чем любовь Христова, вот, которая исходит из сердца Христа, из сердца Учителя. Если я преобразован этой любовью, она будет преобразовывать и дальше. А если в моей жизни непринятие, ненависть и так далее, другого человека, тогда это будет делать, разрушать.
Будет что-то другое.
Что мы и видим в окружающем мире. Поэтому, друзья, следуйте за Учителем и бы пусть преобразовывающая этот мир, преобразовавшая вас любовь Христова действует и на окружающих людей. И вот тогда действительно мы будем последователями Христа. Спасибо. Петр Морозов был сегодня с нами. Мы говорили об очень важных вещах, о теме, что значит быть учеником Христа. И каждый четверг в 15:00 в передаче «Погружение» мы говорим про самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания. Да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.